Говорит Радио Свобода. Час книги на Радио Свобода. В эфире специальная программа, в которой мы представляем книги вместе с их авторами, издателями и критиками. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте.
Первого июля 2008 года одна из крупнейших компаний России, РАО ЕС, приказала долго жить. Соответствующие приказы и прочие документы были подготовлены и подписаны заблаговременно. Сотрудники, еще до 30 июня числившиеся в штате холдинга, заперли двери своих кабинетов, сдали ключи на вахту и разошлись кто куда. Специально вызванные промышленные альпинисты сняли с верхней кромки 23-этажного здания на юго-западе Москвы буквы РАО ЕС России. Теперь его снова можно будет принять за пристройку к известному фитнес-центру World Class, чья броская вывеска осталась висеть на здании нетронутой. Само здание штаб-квартиры компании было продано новому владельцу еще 16 января. Все, конец фильма. Вряд ли в мировой корпоративной истории найдется еще хотя бы один случай, когда компания добровольно наложила бы на себя руки. Известно немало примеров, когда владельцы предприятий по той или иной причине принимали решение о его ликвидации. Кому-то это помогло сократить убытки или повысить доходность других бизнесов. Но это все стратегия акционеров. А вот чтобы менеджмент положил 10 лет упорного труда на ликвидацию компании, лишившись в итоге работы, офисов, статуса – это что-то совершенно особенное. При этом лицензию на самоубийство руководство РАО завоевывало в жесточайшей борьбе. И в эту борьбу по разную сторону баррикад были втянуты не только энергетики и владельцы энергоактивов, но и правительства нескольких созывов – Кириенко, Примаков, Касьянов, Фродков, Зубков, вся вертикаль власти от мэров до президента, все крупнейшие политические силы страны, крупный и очень крупный бизнес и множество других заинтересованных лиц и организаций.
Так начинается книга, в которой 447 страниц, сотни действующих лиц, эффектная обложка с зигзагом электрического разряда на красном фоне и профилем человека, к которому в новейшей истории России никто не относится равнодушно. Он именно нарицательный символ, функция, главный злодей в глазах многих, тот, который виноват во всем, реформатор, либерал, государственник, строитель. По мнению многих других, охаянный и демонизированный герой. Авторы книги назвали свою книгу с вызовом «Крест Чубайса». Но эта книга не только и не столько о герое, сколько об уникальной и масштабной реформе энергетической системы России, в общем, о стране, о нашей с вами стране, о драматических переломах минувших 15 лет. Написанная почти в сериальной манере, в пору снимать, с захватывающим сюжетом и познавательными деталями. Сегодня в программе «Час книги» один из авторов ее, журналист и теперь уже писатель Михаил Бергер. Здравствуйте, Михаил. И издатель этой книги Сергей Пархоменко. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Тут вот пока мы слушали цитату, Сергей нам с удовольствием рассказывал
о чудесном развитии событий. Тут проезжал мимо улицы Наметкина, где стоит здание, где теперь сидит Чубайс,
переехавший
во главу компании «Роснанотех». Он теперь главный нанотехнолог страны. Так вот там опять фитнес-центр World Class, огромная вывеска внизу, так что все на своих местах.
Вообще все, что происходит с этой фамилией и вот в этой книге, мне кажется...
С этим фитнес-клубом?
И его посетителями.
Нет, до анекдотов не дойдем. Значит, смотрите, в книге, я просто начну с названия, потому что не начать с названия невозможно. В книге Чубайса сравнивают с Ильей Муромцем, с Пересветом, с мальчиком из Андрея Рублева, который отливает кофе. Ну, а название вовсе наводит на сравнение с Мессией, Иисусом, как угодно. А Чубайс как-то недавно, по-моему, в программе «Поздно», рассказал про себя, что он не воинствующий атеист. Очень, кстати, тоже любопытная характеристика его самого по отношению, отношению с небом. Да? И вот крест. Вы крест этот поставили. А что в этом заголовке? Сознательная провокация, апология или что-то, до чего человек должен догадаться и понять?
Ну, я думаю, что, конечно же, ставка была на многозначительность, потому что крест — это не только ноша особенно учитывая такое не вполне внятное происхождение Чубайса, который он сам не всегда стремится уточнить, да, крест тут не вполне уместен. А крест — это еще и поставить крест на ком-то, ведь можно, или на чем-то. А крест — это перекресток чего-то такое, иногда жесткий стык, и отчасти на этом строилась и пропаганда чубайсовской идеи о том, почему нужно реформировать энергетику. Вот, поэтому...
Ну и, между прочим, в данном случае это абсолютно...
А что это название? Сергея? Ваше?
Нет, это Мишино название, с которым я немедленно согласился, оно мне очень понравилось. Но я просто хотел сказать, что в данном случае этот крест Чубайса — это еще и абсолютно точный и конкретный термин. Потому что крест Чубайса — это принятое название некоего графика, который в книжке описан.
Да, да.
Есть график, который изображает
рост
собой
потребления.
Рост потребления на фоне падения производства. Две кривые, которые пересекаются, образуют крест. Формально, вот среди специалистов, эта вещь называется крест Чубайса. Так же, как, я не знаю, там, гауссовское кривое распределение. Вот бывают такие графики, которые имеют какое-то имя. Вот этот график тоже имеет. Ну и показал, что действительно, когда столько смыслов в одном словосочетании, значит оно, значит то, что нужно.
Я бы вот из перечисленного таких вторых имен Чубайса, мне, конечно, ближе всего Пересвет, который бился с Челубеем показательно перед войсками, но согласно легенде, которую не все знают до конца, выясняется, что они-то друг друга замочили, бились насмерть. Я на самом деле нисколько не сомневаюсь в том, что Чубайс готов, биться насмерть, но обязательно показательно. Вот, мне кажется, важным условием того, что делает Чубайс, — показательность. И у меня была возможность спросить его об этом. Он на секунду задумался и сказал: ну, конечно, до каждого ведь не дойдешь, поэтому надо все делать показательно, демонстративно. Это вот один из его подходов.
А с ним вы согласовывали название, или это не было обязательным? Он согласился с тем, что это так будет называться?
Ну, было бы, на самом деле, странно согласовывать, поскольку, с Чубайсом...
Ну, некоторые, например, все-таки упрекают вас, что это все равно корпоративный заказ. Сейчас вы, конечно, можете сказать, так это или не так.
Сейчас сначала согласование. Есть стандартное профессиональное правило, смысл которого в том состоит, что если ты берешь интервью и человека прямо цитируешь, не в пересказе, то ты обязан ему показать, и человек может там что-то неудачно выразился, там плохо, неправильно записал магнитофон, так бывает. Он думал одно, а записалось другое. Вот, он имеет право поправить. Но все, что вокруг цитат, это мое, это принадлежит авторам. Автору или автором. Я, насколько знаю, он не сильно возражал. Был не в восторге, мне кажется, от того, что его имя там на обложке как-то. Но, в принципе, так, значит, так.
Ну, я могу, например, сказать теперь, к вопросу о корпоративном заказе и так далее, что когда мы сделали эту обложку, и вот с этим заголовком, и с этим профилем Чубайса и так далее, нам дали знать люди, близкие к Чубайсу, которым мы как-то вполне имеем все основания доверять, что Чубайс категорически против того, чтобы с этой обложкой была устроена какая-то широкая рекламная кампания. Вот чтобы она висела на улицах и так далее. У нас была полная свобода как-то. Мы, что называется, были никому не обязаны. Мы могли сказать, против. И, тем не менее, мы планировали некоторую рекламную кампанию, даже и с билбордами на улицах, потому что казалось, что эта книжка стоит того. И она действительно, как выяснилось, стоила того, судя по тому, какова была ее судьба на рынке. Но настолько как-то яростно это нам было сказано, что вот, пожалуйста, не надо. Вот он очень просит, не делайте этого. Ну, в какой-то момент я подумал, что, если человек просит, если ему как-то это важно, давай не будем. И мы по-другому там построили рекламную кампанию, не связанную с наглядной рекламой. Так что вот совсем не все было здесь, так сказать, одобрено и
любезно.
Можно считать, что корпоративного заказа здесь нет? Это не было желание самого Чубайса, людей вокруг него, или вообще показательной истории процесса реформы РАО?
Я слова хочу сказать. Когда речь зашла о книге, я предложил... я пришел к Сергею, пользуясь нашей давней дружбой и прекрасными отношениями, сказал, что вот есть такая идея. Сергей сказал замечательное слово, говорит: только если это будет дембельский альбом Чубайса, мне это неинтересно. Это не дембельский альбом. По разным причинам. Я здесь даже... это не мое мнение. Если посмотреть, что есть в интернете по поводу этой книги, Там люди, ах, вот, оказывается, как Чубайс накалывал народ. Говорят, вот теперь-то он разоблачился. Говорят люди, прочитавшие книгу. Другие говорят, какой герой Чубайс. На самом деле, это для меня высшая оценка, когда и друзья, и враги нашли что-то себе в кассу, что-то на свою чашу весов, они кинули, прочитав эту книгу, потому что у нас не было задачи делать из Чубайса ни героя, ни злодея.
Сергей, поскольку я-то знаю еще вашу предыдущую, ваш предыдущий проект, который тоже чрезвычайно любопытен, «Олигархи», и тоже в красной обложке, кстати, с белым надписью, это все очень символично, от ворд-класса до красного
обложек. Ну, это не случайно, абсолютно. Действительно, мы в какой-то мере дизайн той книжки взяли здесь, ну, если не за образец, ну, вообще, какие-то мотивы.
Мотивы.
Мне показалось, что будет полезно, если эта книжка будет напоминать ту.
Тогда скажите мне, пожалуйста, вы уверены, вот уже теперь, выпустив и ту, и другую книгу, про очень близкую историю, новейшую, с действующими людьми, люди, которые разговаривали с ними, все включены еще в этот процесс, вы уверены, что это все равно не апологетика? Это не тот вклад в историю, в которую бы вы, как издатель,
могли. Я абсолютно уверен, потому что это не апологетика. Хотя потому, что я читал и ту, и другую книжку. И я знаю, что там внутри. Я знаю, что, во всяком случае, в том, что в знаменитой книжке «Олигархи», тут я должен сказать, что я был бы счастлив, если бы это был бы действительно мой проект. Нет, это проект знаменитого американского журналиста Дэвида Хоффмана, который был издан в Соединенных Штатах. Он корреспондент газеты «Вашингтон-Пост». Книжка имела большой успех, и мы ее просто перевели. Правда, очень старались, и перевели ее хорошо, и снабдили ее там большим аппаратом, всякими примечаниями и так далее. И она здесь тоже имела большой успех, надо сказать, даже больше, чем в Америке. И, собственно, все-таки справедливость восторжествовала. Самый большой тираж этой книжки вышел именно в России. И вот книжка «Крест Чубайса», и та, и другая книжка полны вещей, которые главным героям были бы неудобны, которые провоцируют их на какие-то объяснения, оправдания и так далее. Почему, тем не менее, я говорю, что они главные герои? Ну, потому что и в одном, и в другом случае очень много построено на разговорах с ними. Действительно, книжка «Крест Чубайса» в значительной мере построена на разговорах.
Ну да, там что-то более автора двух десятков людей, которые были.
Там много разных разговоров, но все-таки очень много слов Чубайса самого.
Больше и это, всего, конечно.
Да,
же.
И это, конечно, большое.
Так вот, а вот в этом, а вот именно большое интервью.
Но кроме того,
да.
Но кроме того, там есть все, кому есть что сказать всякого разного по поводу Чубайса. Там есть Кудрявый, знаменитый. Там есть Ноздратенко. Там кого только нет. Там нет, к сожалению, одного персонажа, которого мы с Мишей очень хотели.
Уговаривали.
И уговаривали бесконечно, и который по мелкому, на мой взгляд, абсолютно вздорному поводу отказался в этом участвовать. Это Илларионов. Что нам обоим ужасно обидно до сих пор. И действительно, мы очень хотели его туда затащить. И сделали все, что от нас зависело. Но он не захотел участвовать в этой книжке. А вот он, пожалуй, единственный, кого там не хватает. Со всеми остальными там, что называется, полный порядок.
Ну,
ровно
сейчас,
как и в книжке «Олигархи».
Хорошо. Час книги на радио «Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня со мной в студии издатель Сергей Пархоменко и журналист и писатель Михаил Бергер. Обсуждаем мы книгу «Крест Чубайса». И вот в «Ведомостях» была такая небольшая критическая заметка, которая называлась «Энергетический эпос». Ее автор Игорь Федюкин, и он, в частности, пишет: «Полностью остаются за рамками книги все вопросы, связанные, так сказать, с материальной заинтересованностью топ-менеджеров упраздненной корпорации. Лишь намечена самая, наверное, интересная тема – самоощущение и самооправдание либерала Чубайса, находящегося на службе у все более нелиберального режима. Сами авторы, впрочем, пишут вскользь, что на самом деле Чубайс всегда был человеком государственных задач. Конечно, писать корпоративную историю всегда тяжело. Есть заказчик, который заинтересован в освещении темы под определенным углом и контролирует свой доступ к источникам информации, по крайней мере, наиболее легкий доступ к наиболее очевидным источникам. Бергер и Проскурнина, к сожалению, даже не попытались выйти за рамки, очерченные их контрагентами из РАО, критически оценить навязываемую им картину. В результате их книга едва ли добавляет хоть что-нибудь к нашему пониманию российской энергетики и фигуры Чубайса. Зачем Чубайс ликвидировал РАО и надо ли было ему это делать, задаются авторами вопросом в начале книги, но ответа на него по большому счету нет. Характерно, что в 400-страничной книге есть список действующих лиц, словарь понятий, нет только заключения. Особенно удручающее впечатление производит выбранный авторами залихватский стиль, их склонность к плоским цитатам. Глава, посвященная взаимоотношениям РАО со столичными властями, называется «Москва как много-многоточие», дальневосточному энергетическому кризису «Чтобы с боем взять Приморье». Есть еще главы «Клуб разбитых сердец акционеров» и «Мы наш, мы новый ГЭС построим». Присказка про нажитое непосильным трудом из популярного фильма повторяется буквально в каждой главе. Ей-богу, и тема, и главный герой заслуживают другой книги.
Ну, бывают разные мнения, бывают разные рецензенты. В свое оправдание, пожалуй, я могу сказать только одно, что Миша, а вслед за ним мы, издательство, сделали эту книжку в совершенно невероятные, немыслимые сроки. Я первый раз услышал от Миши о том, что вообще такая идея существует, и что он ищет издателя, который согласился бы вместе с ним работать над этим проектом. Ровно год назад, в конце декабря 2007 года, книжка вышла в свет в первых числах июня.
Да, она вышла в июне, уже была в тираж, живой тираж был.
Вот я до этого момента считал, что так не бывает, что книжки в такие сроки не издаются. С огромной скоростью она была написана, с огромной скоростью отредактирована, подготовлена к печати и так далее. Ну, все понятно, нам нужно было, поскольку я собирался эту книжку продавать в магазинах, она должна была жить нормальной книжной жизнью. И я рассчитывал на то, что будет коммерческий успех. И в результате это все произошло. Нам было нужно поспеть к празднику. А именно, собственно, к моменту закрытия РАО ЕС. Дальше она была бы никому не нужна. Конечно, в ней есть следы торопливости. Я в данном случае совершенно согласен с той рецензией, которую вы процитировали. То, что касается, скажем, заголовков, глав и так далее. Если бы у меня было больше времени, я бы сделал это тоньше. Я бы дольше над ними думал. Я бы их сделал бы изящнее. И заголовка «Москва как много», наверное, бы действительно не было. Это правда. Да и не повторялась бы несколько раз история про нажито честным трудом. Более того, я даже могу открыть вам секрет, что в книжке есть два случая, когда некий фрагмент размером в несколько абзацев повторяется дважды. В нескольких главах.
Ну, да?
С одного места на другое перенесли, а там оставили.
Копи-пейст, в смысле,
да,
случился.
Фактически, да.
Понятно.
Вот. Книжки не делаются с такой скоростью. Это, в общем, вполне... Это такой спорт был, такой спринтерский такой забег. Но я, конечно, не соглашусь ни в коем случае с тем, что мы не ответили на вопрос. Главные вопросы. Мне кажется, что ответили. Мне кажется, что истории про материальную заинтересованность менеджеров действительно там довольно мало по одной простой причине. Ну, люди не хотят про это говорить. Ну, хотите, назовите это, так сказать, расследовательской неудачей. У нас не нашлось достаточно надежных источников, чтобы писать на эти тонкие материи. Поэтому Миша не стал этого писать, а я, попробовав это из него выудить, понял, ну, нету. Ну, не говорят они про это. Ну, что же.
Я готов это продолжить, да, эту любимую чудесную тему. На самом деле, я хотел бы найти примеры книг, где было бы подробно рассказано о том, сколько денег попадает в карман там топ-менеджерам. Я думаю, что это редкая птица. Может быть, она есть, во-первых. Во-вторых, все главные деньги, выплаты предполагались просто в конце, вот сейчас, когда не только закрылась компания, а когда просто будут сданы в архив последние печати, потому что ликвидация такого огромного организма, как РАО ЕС, заканчивается 31 декабря этого года. И принималось там специальное решение на уровне там арбитражного суда и Министерства юстиции, чтобы несуществующая компания продолжала еще как бы зачищать хвосты. Потому что это же огромный актив, огромный организм. И деньги многих менеджеров были связаны с тем, именно в самых верхних, с тем, что выйдет в итоге той самой ревизии, когда посчитают все это, посчитается или нет. Кроме того, я хочу сказать, сейчас я не могу назвать цифры, знаю, что многие рыдают из топ-менеджеров, потому что их акции стоят ровно столько, сколько сейчас показывает капитализация на бирже, и это минус там 70 или 80%. Поэтому, в общем, как-то жизнь распорядилась, вот так как распорядилась. Я думаю, что многие люди преданные там идеи Чубайсу не продавали свои акции, оказались просто с этими бумажками. Здесь...
Вот по поводу упрека все-таки, что так до конца не ясно, зачем это все случилось. Потому что в книге, я в данном случае сейчас не возвращаюсь к критике, а к тому, что я в этой книге прочла. В книге, в общем, есть такая дилемма, и она обосновывается, что реформы могло бы и не быть. Что Чубайс мог бы стать Богданчиковым и Роснефть, например, получить. Например,
попасть в другую компанию.
Да. Реформа при желании всегда можно развернуть обратно, и поминается товарищ Сечин, да? Тогда зачем? И вот до конца зачем? Я тоже для себя, например... Что это?
Во-первых, действительно, есть там, естественно, монополии, которые остались нетронутыми. Практически «Газпром». Поначалу ведь горячие и бесшабашные Немцов хотели реформировать все монополии, железные дороги, «Газпром», РАО ЕС и телефонную связь. Телефонной связью разобрались сотовые операторы, они сами развалили эту монополию с фактом своего присутствия. А железная дорога, трохи-трохи, наполовину реформировалась, «Газпром» остался прежним, РАО ЕС оказалось полностью реформированным. В принципе, железные дороги возят, пока «Газпром» дает газ, добывает. Мы просто не знаем, какой запас прочности. Здесь ведь, если я правильно понял смысл реформы, а я надеюсь, что понял, потому что много-много часов провел, знакомился с разными точками зрения. Причем, слушайте, мне нравится этот разговор о корпоративном заказе. Я просто как экономический журналист с некоторым стажем лет в 30 могу сказать, что любая заметка про конкретную компанию, где бы я ни печатал, в газете «Известия», в газете «Советская торговля», в газете «Сегодня», всегда у героев вызывает одно мнение. Если о нем не пишут хорошо, это заказано.
Миша, не передергивайте про заказ, мы уже ушли от заказа. Вернитесь к ответу на вопрос «Зачем?». Вот для меня, даже прочтя 400 страниц, не очевидно.
Официальная версия выглядит таким образом. В устах Чубайса это выглядит так. Этому сектору экономики нужны колоссальные деньги. Триллионы рублей или сотни миллиардов долларов, которые получить можно было бы только в частном секторе. У государства таких денег на электричество нет. Единственный способ их туда загнать, это сделать электроэнергетику частной. Потому что в государственную компанию частный инвестор не придет или его не пустят. Это официальная версия. Я думаю, наверное, только отчасти, а может быть, важным объяснением, на 32%, на 6,7%, как в рекламе порошков, в 6 раз лучше стирает, говорят. Но я хочу сказать, что важным элементом было желание самого Чубайса, личности Чубайса, желание Чубайса доказать, что а, он способен решать масштабные задачи, что б, естественно, монополии теоретически могут быть реформированы. И он даже обогнал некоторые западноевропейские страны в этом смысле. Поэтому я думаю, что здесь коктейль из причин, которые автор реформы считает объективными, и просто из дьявольской энергии реформатора, который всем доказывает, что да, я могу, это надо, я вам покажу как.
И он доказал. Мы обсуждаем книгу «Крест Чубайса». Со мной в студии Михаил Бергер и Сергей Пархоменко. Мы продолжим сразу же после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Израиль минувшей ночью наносил удары по 30 объектов группировки «Хамас» в секторе Газа. Официальные палестинские источники сообщают, что с момента начала Израилем военной операции 9 дней назад потери палестинской страны составили 510 человек, более 2500 раненых. ранены. Президент Франции Николя Саркози направляется сегодня на Ближний Восток, где уже находится глава МИД Чехии, председательствующий в ЕС, и представитель президента России. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Гособвинение требовало для них от 3 до 4 лет лишения свободы условно. Оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием состава преступления. Массовые волнения в столице Эстонии вызвал перенос из центра Таллина памятника советскому солдату. В ходе беспорядков пострадали десятки людей. Погиб гражданин России Дмитрий Ганин. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. Обама прибыл в Вашингтон в воскресенье, где 20 января состоится его инаугурация. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Льготы касаются тех, кто прибыл в Россию из стран постсоветского пространства и зарегистрировался по месту жительства до 1 июля 2002 года. В Пакистане боевики талибы убили 3 человек, обвинив их в шпионаже в пользу США. В Японии, третьем по величине автомобильном рынке мира, объем продаж новых автомобилей сократился в 2008 году на 6,5%. Это минимальный показатель за последние 34 года.
Час книги на Радио Свобода. В эфире специальная программа, в которой мы представляем книги вместе с их авторами, издателями и критиками. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. «Крест Чубайса» – так называется книга Михаила Бергера и Ольги Проскурниной. Ее мы сегодня обсуждаем вместе с одним из авторов Михаилом Бергером и издателем этой книги Сергеем Пархоменко. Так что вы, Миш, хотели добавить?
Я просто-таки, меня не оставляет в покое рецензия.
Корпоративная история?
Рецензия, которую, на самом деле, считаю, я благодарен автору, который очень весьма комплиментарно назвал книгу эпосом. И это как-то меня возвышает в собственных глазах. Ну, потому что книга большая и тяжелая. Весу и по труду. Я, на самом деле, с огромным удовольствием выполнял эту работу. Просто, знаете, давно не испытывал такого трепета. И в этой чудесной рецензии, в которой в уважаемой газете «Ведомости» опубликовано, есть такое, как бы, подозрение опять, что, ну, конечно, есть заказчик, который очертил круг и людей под нам на блюдечке преподнес. Здесь я с трудом представляю заказчика, который бы заказал там фразы типа: «Да Чубайс ничего не понимает в том, как действуют акционерные компании». Чтобы заказчик там пригласил губернаторов, которые били всю свою жизнь с Чубайсом, где бы он ни работал, в администрации президента.
Здравинка, кстати, очень сочная и смачная,
да.
Вполне.
Что касается граждан, которые там фигурируют, во-первых, большинство из них не работают в РАВЕС. Во-вторых, я с ними, ну, не знаю, расстроится или обрадуется наш рецензент, я с ними давно и лично знаком, может быть, раньше, чем с Чубайсом. Я могу позвонить напрямую там Петру Авину, там еще к другим олигархам, Борису Федорову, тоже, между прочим, не друг Чубайса. Я могу им просто позвонить домой на дачу, на мобильный телефон, договориться о встрече. Мне не нужны здесь посредники. Мне они не были не нужны. Поэтому странно действительно выглядит каким-то оправданием. Нет, ну, хорошо.
Ну, я думаю, что мы сейчас и... Да, Сергей.
Я вот что хочу сказать на эту тему. Вот Миша очень правильно вспомнил фразу, которую я ему сказал, когда вот он мне только впервые изложил свою идею. Я сказал, что если это дембельский альбом Чубайса, то мне это неинтересно. Но у этой фразы такая действительно была, я ее действительно сказал. Но у нее было продолжение. А дальше я сказал следующее. А интересно это будет в том случае, если это будет книжка для чтения. Вот мне, как последовательному издателю и продвигателю на российском книжном рынке даже не жанра, а целого такого класса книг под названием нон-фикшн, то есть, так сказать, не художественная литература, мне вообще кажется, что это, так сказать, будущее российского книгоиздания, так же, как и всего мирового, где нон-фикшн давно победил, как бы, и
ну, это
обороты...
так же, как и на телевидении,
конечно,
я вам могу сказать,
докудрама, да.
Это то,
да,
что
и обороты,
так нравится
обороты
зрителю.
Книгоиздателей, которые издают вот, не художественную литературу, гораздо больше, и в России это тоже, конечно, будет. Так вот, мне очень важно, чтобы книжки, которые я делаю в этом направлении, чтобы это были не книжки, которые надо, так сказать, иметь. Вот все книжки делятся в конечном итоге на 2 этих класса. Те книжки, которые надо, чтобы она у меня была. Точка. Все. Для того, чтобы ей пользоваться, с ней, так сказать, из нее что-то выискивать, ее цитировать или вообще как-нибудь по делу. А еще бывают книжки для чтения. Вот мне важно, чтобы это была книжка для чтения. И мне кажется, что основное ее достоинство заключается в том, что несмотря на то, что речь идет о реформировании электроэнергетики в Российской Федерации, Я убежден, что есть достаточное количество людей, которые купили эту книжку, уезжая в отпуск. Есть достаточное количество людей, у которых эта книжка лежит в туалете на полу возле унитаза. Это самое почетное для книжки место, потому что туда берут только те книжки, которые действительно интересны. Эта книжка для чтения. И Мише это удалось, несмотря на то, что действительно огромный труд он вместе с Ольгой Проскурдиной проделал там за несчастные 3 месяца, что совершенно по-прежнему, я говорю, поразительно.
Сколько часов, кстати, интервью?
Около, по-моему, 70 часов записи.
Я просто хочу сказать, что это история из тех историй, где процесс, как это ни звучит цинично, для всех, кто работал в электрической отрасли, для кого, так сказать, чубайсовские идеи прошли прямо, так сказать, поперек судьбы и поперек профессиональной карьеры и так далее. Но вот это может быть история, где процесс интереснее и увлекательнее результат.
Ну, я так понимаю, что эту книгу на выходе сотрудники РАО ЕС получили в качестве подарка, видимо, на
Да, это было. Это, я думаю, что это действительно вызвало массу подозрений.
Но в чем выразился заказ, вот я могу сказать, что заказ заключался в том...
Когда закрыли и убили, подарили книжку напоследок.
Что заказ заключался в том, что в какой-то момент мне позвонили из РАО ЕС и сказали, что мы хотели бы приобрести некоторое количество экземпляров, потому что мы хотим их там раздать, разослать некоторому количеству людей. И мне это было не безразлично, это просто отрастило тираж,
что называется. А потом еще стала книгой года, и, в общем, тоже, в общем, вполне понятно. А почему? Потому что чтиво вполне увлекательное, сериальное. Я совершенно точно подписываюсь под словами, которые сказала вначале. Миш, а что из этих 70 часов все-таки... Ну, опять же, не потому, что ясно, что что-то всегда уходит в корзинку, потому что мелочь, детали не вписывается и так далее. Но были ли какие-то такие моменты, которые, ну, вам или вашему герою не очень захотелось вставлять в эту книгу, и вы их не вставили?
Такой важный вопрос. На самом деле, мне кажется, что нам удалось утилизировать почти все содержательное, что мы услышали. Какие были моменты? Ну, допустим, Чубайс попросил там не называть некоторых имен. Ну, вот некоторых имен очень важных людей
властных,
в нашем государстве.
Верхних.
Да. Угу. И связанных с ними коллизии, споры или, наоборот, их вмешательство в какие-то разборки, попросил не называть имен там из первой тройки руководителей государства. Ну, просьба, конечно, ну, обидно, нам казалось, что важно, чтобы они здесь были, но поскольку... У нас не было других источников. Вот тех случаев, когда не было других источников для этой информации, мы вынуждены были прислушиваться к единственному источнику, к тому же Чубайсу. Ну, таковы правила. И таковы правила приличия, как я понимаю, не только профессиональные. Когда мы могли найти историю с другого конца, у других источников подтвердить... Ну, в общем,
она ставилась,
просьба...
и он
ну, а
был тут, с этим
ну, а
согласен.
Что,
да.
На самом деле, это... Вырастает.
А хорошо, а вот есть ли в книге, мне кажется, что есть, но как вам показалось, потому что, естественно, вы общались с живым человеком, и вы видели реакции, паузы, там, комок, еще, ну, это понятно. Вот где в книге такие моменты, когда он преодолевал себя, чтобы рассказать?
Ну, ему страшно не хотелось обсуждать свои неудачные медиапроекты. Все медиапроекты Чубайса были неудачными. И он каждый раз... Его глаз стекленел.
Напомню, что это газета «Столичный», канал ТВС с олигархическим колхозом РЕН-ТВ. И РЕН-ТВ, который он вынужден был продать в результате, да.
Да, и каждый раз было видно, такая немая просьба, может, не будем об этом, но мы настойчиво как-то приставали. И он рассказывал об очередном неуспехе, что, в общем, я думаю, что Чубайса не самое увлекательное занятие. Но это мы считали это важной частью его...
Ну, хорошо. А вот о тех моментах, которые описаны и словами многих действующих лиц и его противников, я имею в виду отключение в городах, в муниципалитетах, когда не по его вине, разумеется, хотя во всем всегда винят Чубайса, в госпитале там умирал человек, или вдруг вражи его менеджеры банкротили военную часть, или еще что-то. Вот здесь его так не забирала, или он все-таки в этом смысле, как говорят, такой стойкий оловянный солдатик, железный дровосек, да?
Вот мне показалось в ходе общения с ним многочасового, что он вообще не такой железный, он весьма чувствителен, как ни странно, чувствителен к тому, что о нем говорят и пишут. Я был поражен, мне казалось, что он также над всем этим парит, как Геращенко. Вот для меня облик такой великий Геращенко, банкир наш главный, которого любимцем был в середине 90-х всех журналистов. Его там как угодно поливали, а он спокойно за этим наблюдал. Чубайс другой. Он как-то к этому, он очень чувствителен, для него важно, что о нем говорят, что о нем пишут. А здесь вот какая штука. Действительно был случай трагический, когда человек умер из-за отключения электроэнергии. Там выяснилось, там переговоры диспетчеров записываются, как и на бирже. И там было долго, что
следствие. Что не тот фидер не выключили. Тот,
не выключили. Да. Коммунальщики, потому что делятся на РАО и ЕС, а уже мелким потребителям типа больницы раздают коммунальные предприятия, которые никакого отношения к РАО и ЕС не имеют. Все равно он, конечно, переживает из-за того, что там умер там человек, полковник или подполковник в военном госпитале. Но, конечно же, будет привлечением сказать, что это, там он рыдает. Он прагматично там расследовал. Нашей вины нет. Ужасно, что погиб человек, но, в общем, мы к этому руку не приложили, поэтому ну вот так он отнесся к этому, ну как к сводке. Ну как люди смотрят теле, какое-нибудь сообщение?
Ну да, вероятно, руководить такими громадными корпорациями.
Ну невозможно быть чувствительным.
Так реагировать.
Если там внутри что-то происходит. Он, конечно, чувствительно рассказывал про семьи инспекторов энерготамсбыта, которых рубили топорами за то, что они требовали денег. Был же тяжелейший период, когда никто не платил денег. И создавали целую систему сбора этих самых денег. И был такой знаменитый у него человек по фамилии Абызов, он там действует, который создал эту систему. Пришел из бизнеса, ездил на терки, так называемые, на разборки, на стрелки с бандитами, на переговоры с олигархами, на встречи с губернаторами. И бился с ними насмерть, не боясь ничего. Ни угроз убийства, ни физической расправы. Вот такие люди. При этом этого человека требовали каждый день, кто требовал, на минуточку Греф. Там, представитель государства в районе, требовал, увольте этого, у него там плохая репутация. И Чубайс говорил, другой не справится с этим. Вы представляете, человек должен получить деньги там, где их никогда не платили. Я на самом деле вот сейчас такой маленький эпизод. Сегодня как бы опять тяжелое время. Мне показали письмо одно чудесное. Совершенно реальная организация. Там в Ростове одна из коммунальных служб пишет энергосбыту. Ну вот электрикам. Уважаемые господа, если вы еще раз пожалуетесь в прокуратуру, то имейте в виду, на то, что мы не платим вам за электричество, что мы в конце каждого месяца собираем квитанции от наших поставщиков в кучу, перемешиваем, вытаскиваем первые три и оплачиваем. А если вы еще раз пожалуетесь в прокуратуру, то вы будете исключены из лотереи. Сообщает он поставщикам электричества, начальник там водоканала местного. Вот у меня есть эта бумага. Вот для чего нужна реформа. Потому что это коммунальное хозяйство, там, это областная администрация, энергосбыт тоже непонятно чей. То есть к чему шла вся история, что никто ни за что не хочет платить, никто ни за что не хочет отвечать. И только частный интерес, на самом деле, заставит людей как-то нормально...
Ну и вот сейчас, когда все идет в обратную сторону, просто вот таким колесом масштабным, и вот это вот, как народ-то опять скажет, что во всем виноват Чубайс?
Конечно, а он в любом случае это скажет. Куда будет оно ходить колесом или не будет оно ходить колесом. Но есть роли распределены. Роль Гайдара известна, роль, не знаю, Зюганова известна, роль Жириновского известна, роль Чубайса известна.
В истории тоже.
Это комедия дель арте, как бы Коломбина и Пьеро никогда не поменяются масками. Они все, приросли к ним навсегда. Так что это будет в любом случае. И мне показалось, что в книжке про Чубайса, под названием «Крест Чубайса», довольно много Чубайса. Довольно много живого человека с живым характером, с отношением к жизни и так далее, и с пониманием, что на нем надет этот колпак или эта маска, и это останется с ним навсегда, что бы он ни делал. И остается только нести этот маскарадный костюм с достоинством.
Он с этим согласен? С этим ощущением маски, рыжего кота, виноват во всем... Но это действительно крест.
Он прекрасно понимает, согласен, что не переубедить. Но у него есть ощущение миссии, что он работает
вот
на что-то такое далекое. И даже иногда кажется это несколько наигранным, надуманным. Но поскольку я это вижу и слышу уже лет 15, есть основания предполагать, что в этом есть доля правды.
Вот вы вышли на тот вопрос, который меня в его связи, чем, наверное, больше, чем в связи со всеми остальными людьми 90-х, интересует. Вот это вот система мотивации, выбора. Вы с ним довольно плотно общались, вы тоже его знаете хорошо. У меня такое всегда ощущение, что у него... есть ответ на вопрос про себя, почему он это делал в начале 90-х, в начале 2000-х и делает это сейчас. По-вашему, как он себе объясняет? Потому что ему все можно, потому что он избранник, потому что всегда знал, как лучше, потому что такой, условно, прогрессор, как у Стругацких, да, Максим Камерер, потому что вот почему?
Мне кажется, что Чубайс человек такой системный, прагматичный, не лишенный каких-то человеческих чувств, в смысле, что он готов годами спасать человека из тюрьмы, откуда-нибудь вытаскивать. Там, отключали целое государство, чтобы вытащить сотрудника из тюрьмы там, в Грузии. Или там вытаскивали его советника, с которым он проработал вообще несколько месяцев, а он угодил в Молдавии в тюрьму. Он создал целый штаб, который работал там полгода или год, и Чубайс при всяком случае там на международных аренах упоминал и портил репутацию молдавскому президенту, чтобы спасти человека. Он способен это, но в принципе он человек, очень рациональный. Поэтому мне кажется, он себя рассматривает как ресурс. Вот у него есть список ресурсов. Какие ресурсы? Допустим, РАУЕС, большая компания с большими деньгами, которая может там влиять на политику, на губернаторов, может на партии как-то повлиять. Да, РАУЕС. Ресурс. Значит, там, не знаю, партия какая-то либеральная. Ресурс. Мои личные связи. Лично знаком с Путиным, ВВ. Ресурс. С Кудриным дружу. Ресурс. Там, ну и так далее. Ресурс. И Чубайс, АБ. Ресурс. Он себя рассматривает как ресурс. Для достижения каких-то целей. У него есть представление о счастье. Или есть представление о том, как улучшить жизнь. Или как... Есть у него представление. Мы не обсуждаем, хорошее или плохое. Там, у меня есть свое, к этому свое отношение, как и у Сергея, у многих людей. Поэтому он себя встроил в эту систему ресурсов и всегда взвешивает. Там, когда, особенно, конечно, компромиссы. Вот зачем надо было уйти из власти, остаться во власти.
Он смотрит, если то есть он ресурс... себе разрешил как человек. Он себе что-то разрешил в жизни.
Ради достижения.
Я думаю, что это неправильное слово. Мне кажется, что вопрос не в том, что он что-то разрешил. Мне кажется, что у него есть твердое представление. Мы сейчас оставим в стороне, оно истинное или ложное.
Да,
но он в этом убежден. У него есть твердое представление о том, как полагается вести себя в таких случаях. Это, по всей видимости, означает, что у него есть какой-то арбитр воображаемый. Ну, вот там верующие люди говорят, что вот он смотрит на меня, и все, что я делаю перед его глазами, с большой буквы «Е». Вот. Бывает по-разному. Мне кажется, например, что в жизни Чубайса есть женщина его жизни, скажем. Этого совершенно в книжке нет, или нет, если есть, да. То там как-то совсем.
Вообще.
Мне кажется, например, что это очень важно, что есть реальный живой человек с именем и фамилией, его жена, как бы мнение которой для него очень важно.
То есть еще доказываю любимый, что есть.
В какой-то мере, в какой-то мере. В какой-то мере. Иногда, я понимаю, что иногда я как-то знаю людей, ну, не такого масштаба, как Чубайс, но для которых это на самом деле нечто мнимое, что на самом деле они просто, ну, как бы персонифицируют, вот, так сказать, этот взгляд со стороны в одном конкретном человеке. Конечно, их интересует мнение гораздо большего числа людей, их интересует мнение общества о них или там всех знакомых или что-то такое. Но это как бы стягивается в одну точку, в одного конкретного человека, вот в его там, для кого-то это, не знаю, жена или муж, для кого-то это папа, для кого-то это там старый друг или кто-то еще, в глазах которого важно, так сказать, выглядеть и так далее. Мне кажется, что Чубайсу на самом деле важно, что о нем думает некоторый узкий круг людей, который он сам себе составил. Я думаю, например, что ему важно, что о нем думает Гайдар, скажем. Он несколько раз в своей жизни это произносил вслух, что как-то вот это чрезвычайно важный для него авторитет. И действительно так. Он сам себе их назначил, этих арбитров. Но, по-моему, это просто такая форма сильного характера. Это, это просто вот
ну, тогда,
личность,
Сергей,
принимает такой вид.
Тогда это объясняет, почему в книге у Михаила нет народа. Его нет там. Потому что...
Ну, это, пожалуй, да, правильно.
Да, потому
да, я
что...
думаю, что не в глазах народа.
Потребители электричества есть.
Да. Такая, потребители электричества есть.
Обезымяненные.
Да.
Но
да,
нет, конечно. Народа.
Да, справедливости ради надо сказать, что нет.
И его не было и в 92-м.
Не в глазах народа. Да? Ему важно сохранить вот это вот свое особенное достоинство, а в глазах вот некоторых
ну,
конкретных
он,
людей, которых он может
тогда
перечислить
Тогда он этот
по
крест должен нести, потому что народ ему платит. Потому что это означает... означает, что он, народ в его реформаторской сущности и в его мессианстве, если угодно, оно у него очевидно есть, не присутствует вот в системе его координат?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот есть несколько человек. Ельцин, конечно, еще, кстати.
Да, думаю, кстати, да, который, я думаю, собственно, что подарил нам роль, эту фразу.
Огромную роль, вот именно еще и такую. Вот человек, который смотрит на Чубайса, и взгляд которого он чувствует на себе, я думаю, что это был еще и Ельцин. Вне зависимости от того, был Ельцин действующим президентом или уже экс-президентом, или плохим кандидатом, плохим в смысле безнадежным кандидатом в президенты, которого нужно было вытаскивать, как это было там в 96-м году и так далее, и так далее. Все равно это было очень важно. Я так для себя это читаю.
А тогда еще очень важный мотив в книге, который так или иначе прослеживается. Конечно, Чубайс в этом смысле абсолютная такая, совершенная машина, если угодно, на фоне очень многих наших реформаторских действий. Он задумал, он реализовал, он провел, он закончил, он поставил точку. Мало, в общем, на самом деле, менеджеров, олигархов, владельцев, я уж не говорю о властителях, которые могут себе поставить в зачет, что многие из своих масштабных проектов они завершили при жизни и поставили точку. Но все, что он делает, это, в общем, жестко, если не жестоко. И это видно в том, как выстраиваются связи внутри корпорации, том, как работают люди, каких людей он подбирает. И я в данном случае сейчас не хочу обсуждать его способы и действия. По мне, Чубайс типичный представитель всех российских реформаторов, от Петра до Столыпина. Без дыбы, конечно, но неумолим, жесток, последователем. В книге нет рассуждений о цене, мере. Чубайсом вы, в общем, вполне восхищаетесь, даже умиляетесь им. Поэтому вопрос такой. Неужели цена реформ в России – это всегда высокая цена?
Ань, ну, любая реформа доставляет, мягко говоря, неудобства или страдания кому-то. И смысл реформ в том, действие реформатора в том, что он должен правильно решить, за чей счет в данном случае придется, потому что реформа, любая реформа, даже денежная реформа, она затрагивает одних и больше, а других меньше. Или реформа, не знаю, водоснабжения, она у кого-то отбирает бизнес, или у кого-то отнимает, там, реформа образования выкидывает на улицу каких-то преподавателей, оказавшихся ненужными. Любая реформа – это ущемление кого-то. И вопрос в том, чтобы выбрать, кто же должен в большей степени пострадать, и кто, и ради чего. Поэтому, во-первых, реформы не бывают безобидными. Любые. Это надо, если никто не пострадал, вот важная народная примета или вторичный половой признак, если никто не пострадал, это не реформа. Не реформа. Просто это надо понимать. Назвать вещи своими именами. Второе. Цена. Да, цена большая и высокая. Просто вопрос в том, правильно ли мы калькулируем эту цену? И поэтому ли страдают, допустим, люди от этих ли действий, да? И в той ли степени? Или это какой-то комплекс воздействия, да? Ну да, да, действительно, и манеры управления довольно жесткие. И все-таки я же там говорил с его людьми, которые близко работают. Я думаю, что это не комплимент, когда они говорят, что самое, когда Чубайс в ярости, он говорит, он не матерится, там, как чудесно наш Виктор Степанович Черномырдин, он не стучит кулаком по столу, а просто говорит, это никуда не годится. И они приходят в совершенное оцепенение, просто в ступор впадают от этих слов. Это значит, что от Чубайса можно ждать довольно жестких. Он беспощадно увольняет людей, в том числе и близких. Но я при этом знаю людей, которые ко мне вот после выхода книги подходили, думая, что у нас теперь установились чудесные отношения с Чубайсом. Людей вполне благополучных, состоявшихся, которые мечтают с ним работать и не могут приблизиться. И говорят, а не можешь ли ты сказать, что вот есть там Добчинский Иван Иванович, передать государю-императору, я бы пошел на любую высокооплачиваемую, на любую значительную работу, я готов бросить все, что у меня есть там, дело, бизнес, у меня все в порядке. Я хочу рядом с таким человеком работать. Это важная история. Конечно, Чубайс работает не с народом, а, конечно, с какой-то группой людей.
Я хочу здесь вспомнить другую книжку, которая упоминалась в нашем разговоре, книжку «Олигархи». Дэвид Хоффман действительно блистательный и очень глубокий исследователь современной мировой экономической истории. Написал книжку «Олигархи», про следующих людей, которых он назначил олигархами. Значит, там были Гусинский, Березовский, Смоленский, Ходорковский, Лужков и Чубайс. Вот первые четверо как бы очевидных, а двое менее очевидных. Он их тоже назначил олигархами. И объяснил в книжке, почему они тоже олигархи, такие же, как Гусинский, Березовский, Ходорковский и так далее. Про это, мне кажется, надо помнить. Я согласен с этой точки зрения. Действительно, в строгом смысле, как некий человек, который осуществляет сложное очень, сложное, я подчеркиваю, взаимодействие между миром бизнеса и миром власти, вот если так трактовать слово олигарх, да, Чубайс профессиональный олигарх. Он, собственно, вот с тех пор, как что-то стал из себя представлять, с тех пор, как переехал из Питера, с тех пор, как перестал быть младшим научным сотрудником и организатором какого-то там кружка любителей экономической мысли и так далее, он с тех пор, собственно, этим и занят. Он занят, он профессиональный преодолитель, так сказать, разнообразных препятствий. Да, несомненно, для него тоже процесс во многом важнее результата. Это форма жизни для него такая, форма деятельности. Мне кажется, что это все есть в книжке. И вот в этом ее успех, в том, что от этой вот пересадки из реальной жизни на бумагу живой человек с живой страстью, живой ненавистью к чему-то, которой очень много в Чубайсе, конечно, и она сильна в нем. И вот я все-таки настаиваю, как бы живым уважением, если не сказать преклонением, перед несколькими людьми, у каждого из которых есть имя, фамилия, конкретное лицо, не обязательно должность, кстати, мнение которых для него действительно важно, вот это все уцелело в книжке. Поэтому эта книжка для чтения. Поэтому как-то ее можно открыть, прочесть, закрыть, как любую другую книжку. И этим она отличается от дембельского альбома, корпоративного заказа и всякого такого прочего.
Ну, так вот, читайте книжку для чтения «Крест Чубайса». Михаил Бергер, один из ее авторов, и Сергей Пархоменко, издатель этой книги, были сегодня гостями «Часа книги». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкая.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».